Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть о Машиах, через четвертую книгу Моше Бамидбар, ее первую недельную главу, которая тоже называется Бамидбар. Переводится как «в пустыне». И, как всегда, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу? Ровно месяц прошел с того момента, когда была поставлена скиния, и слава Всевышнего вернулась в стан сынов Израиля. И вот во втором году, во втором месяце, в первый день, Всевышний дает повеление Моше и Аарону сделать носа всех сынов Израиля, достигших 20-летнего возраста, готовых к войне. Я специально не использую слово «исчислить», поскольку слово «носа» в переводе со святого языка Торы не имеет никакого отношения к цифровому счету, хотя в синодальном переводе это слово переведено как «исчислить». Давайте посмотрим, какие значения слова «носа» дает словарь Стронга. Это номер 5375. «Носа» – поднимать, нести, содержать, прощать, возвышаться, быть превознесенным или возвышенным и навлекать на себя вину. Как мы видим, слово «носа» содержит в себе все грани духовного роста человека, ставшего на путь Авраама. А путь Авраама, как мы знаем, идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Хитхалех лепанаев ваевьех тамим. Как мы видим, здесь и подниматься, значение слова «носа», подниматься через посвящение нашей нефеш на служение Всевышнему. Помните, жертва всесожжения, жертва Алла означает поднятие, возвышение. Здесь и значение слова «носа» нести, и содержать и прощать. И, по моему разумению, это как раз то участие, которое сам Всевышний принимает в нашей жизни на этом пути Авраама. Он и несет нас, и поддерживает нас, и прощает нас. И здесь, когда я об этом думаю, мне вспоминается притча о путнике, который шел долго через пустыню. И когда у него кончилась вода, и он выбился из сил, потерял сознание и упал, а спустя некоторое время приходит в себя у оазиса в тени деревьев рядом с водой, и попив воды, придя в себя, он как бы задает вопрос Всевышнему: почему ты оставил меня? Почему ты позволил мне умирать в пустыне? А Всевышний спрашивает у него: а почему ты так решил, что я тебя оставил? А путник отвечает: вот посмотри, к этому оазису ведут следы только одного путника. Если бы ты шел со мной, то здесь были бы еще одни следы. А Всевышний ему отвечает: так это мои следы. Это я тебя нес до этого места, чтобы дать тебе напиться живой воды. Эта история как нельзя лучше раскрывает нам духовную глубину нашей недельной главы и всей книги Бамидбар. И об этом сегодня наш разговор. И продолжая разбор значения слова «носа», у нас еще осталось одно значение этого слова, которое означает навлекать на себя вину. В предыдущие разборы мы подробно разбирали суть этого понимания слова «носа», я просто коротко напомню. В книге Берешит есть один эпизод из жизни Иосифа, когда виночерпий и хлебодар фараона рассказывают ему свои сны в тюрьме. И Иосиф дает им истолкование от Всесильного. Так вот, в этом истолковании используется одно и то же слово как для хлебодара, так и для виночерпия. И в одном случае оно переведено как «вознесет твою голову», то есть речь идет о возвышении, и речь идет о сне виночерпия. А в другом случае «снимет с тебя голову», и речь идет о сне хлебодара. Прочитаем. Берешит, 40 глава, 12-13 стих. Написано: «И сказал ему виночерпия, Иосиф». Вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет носа, главу твою, и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. А второй эпизод про Хлебодара – это уже 40 глава, 18-19 стих, написано: «И отвечал Иосиф и сказал». Вот истолкование его. Три корзины – это 3 дня. Через 3 дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве. Вот это слово «снимет» – здесь опять тот же самый глагол «носа». «И птицы будут клевать плоть твою с тебя». Это Иосиф сказал Хлебодару. Через 3 дня так все исполнилось. Эти 3 дня наводят на многие размышления. Если считать о 3 днях, начиная с первого прихода Иешуа Машиаха, день как 1000 лет, то можно много чего увидеть. Ну вот первое, что я увидел, так это то, что служение духа, то есть служение виночерпия, для тех, кто духом умерщвляет дела плотские, вот тот, кто делает это служение на суде у Белого престола после 1000-летнего царства, получит возвышение. А вот те, кому было доверено раздавать хлеб, типа Хлебодара, сходящий с неба народу Всевышнего, в свое время, как об этом написано в притче у Иешуа, и вот те, кому это доверено, а они этого не делали, или делали с искажением истины, заменяя истину ложью, то тем самым они сами на себя навлекут вину. Вот такое непростое слово «носа». Давайте прочитаем начало нашей недельной главы Бамидбар, чтобы увидеть, о чем говорит Тора и чему хочет нас научить Всевышний через нашу недельную главу Бамидбар, а также через всю книгу Бамидбар. И поскольку мы являемся последователями учеников Иешуа Машиаха, то Тора для нас изначально духовна. И каждый раз, когда мы приступаем к изучению очередной недельной главы, наша цель – получить для себя духовное наставление из этого вечного и неизменного слова Всевышнего, которое раскрывает нам замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Ведь именно об этом апостол Павел говорит нам в послании к Коринфянам, 10 глава, 1 послание, 11 стих. «Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Вот именно поэтому мы, каждый раз вникая в очередную недельную главу Торы и в себя, должны стараться услышать в своем сердце, а что Всевышний через все это хочет сказать лично мне, чему научить. И в этот раз, когда я прочитал эту недельную главу, мы уже об этом говорили на разборе Торы, недельную главу, которая делает носо сынов Израиля и очень подробно объясняет обязанности каждого еврея, его место в общем строю при движении через пустыню, о знаменах, под которыми должно стоять каждое колено, о коленах, которые должны объединены быть в 4 стана вокруг скинии Всевышнего, об обязанностях левитов, о порядке при движении через пустыню, то, глядя вот на все это идеальное устроение общества Израиля и понимая, что это является конечной целью всего пути народа через пустыню, в духе я услышал такие слова. Это из послания Евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». И вот когда я это услышал, то это дало мне как бы основание к пониманию нашей недельной главы и к пониманию вообще всей книги Бамидбар. Другими словами, Всевышний как бы показал мне то место, где нужно копать этот колодец живой воды. Вот это сейчас мы будем вместе и делать. Каждый раз, когда мы начинаем читать очередную книгу Хумаша, Пятикнижие Моше, которая начинается с одноименной недельной главы, мы всегда подчеркиваем, что само название уже несет в себе духовную глубину всей книги. То есть, и именно так должны мы смотреть на каждую недельную главу и на все книги Хумаша. Если мы увидим духовную суть названия, то есть смысл самого названия, какой смысл вложен в это слово, то мы тогда увидим, в каком направлении нам нужно двигаться и в каком месте нужно копать, чтобы, вникая в себя и в Писание, наполнить свою душу познанием истины. Так вот, уже глядя на само слово «Бамидбар» и зная все содержание книги «Бамидбар», мы ведь не первый год уже читаем эту книгу, которая включает в себя все переходы сынов Израиля от горы Хариф до обетованной земли, со всеми испытаниями, через которые нужно будет проходить там сынам Израиля. И все это для того, чтобы очистить их души от египетской скверны. Так вот, уже глядя на само слово «Бамидбар», на его сущность, можно увидеть всю эту глубину самой книги «Бамидбар», в том числе и духовный смысл нашей недельной главы «Бамидбар». Дело в том, что само слово «Бамидбар» включает в себя несколько слов. «Бамидбар», как мы знаем, переводится в «пустыне». Слово «медабер» – «говорить». Слово «давар» переводится как «слово». Вот когда Всевышний обращается, например, к Аврааму, мы читаем «давар Адонай». Слово Всевышнего было к Аврааму. Сейчас мы прочитаем. «Абар» – «бар» с арамейского – это «сын». Во втором псалме тоже мы встречаем это слово. Там написано «почтите сына», там «бар» стоит, чтобы он не прогневался. В итоге можно сказать, что вся книга Бамидбар о том, как Всевышний в пустыне говорил свое слово своему сыну. Вот такая духовная глубина самого слова Бамидбар. И она раскрывает нам духовный смысл всей книги. И здесь идет речь именно о том слове «давар», которое Всевышний проговаривает в сердце человека. То есть суть рема. Мы знаем, есть слово «логос» на греческом, которое включает в себя все слово Всевышнего. А есть слово «привечного», которое в писаниях Нового Завета называется как «рема». И это именно то слово, которое Всевышний проговаривает каждому из нас в наше сердце. Именно в тех ситуациях, когда мы попадаем в трудные условия, проходим через испытания, и Всевышний проговаривает нам это слово, и оно дает нам силу пройти через эти испытания. Например, вот «давар Адоная», слово «привечного», которое укрепило нашего отца Авраама, это Берешит 15 глава, 1 стих, написано: «После сих происшествий было слово привечного к Аврааму». Стоит слово «давар». «Было давар Адоная к Аврааму». В видении. И сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Обратите внимание, слово «давар Адоная» к Аврааму в видении. Видение – это хазон. Мы сейчас еще встретим это слово. Поэтому на нашем пути в полноту возраста Машиаха вот это «давар привечного», слово «привечного», которое он проговаривает нам, когда мы попадаем в трудные ситуации в своей жизни, именно это «давар привечного» является очень важным для нас, по сути, целью всего нашего пути через пустыню. Об этом мы как раз читаем в книге «Дворим», где в 8 главе говорится вообще о смысле, нужности, зачем нам нужно идти через пустыню в обетованную землю. 8 глава, 2-3 стих, книга «Дворим». «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». Вот из этого текста можно видеть, что весь путь через пустыню, то есть все 40 лет, все 42 перехода в обетованную землю связан именно с тем, чтобы смирить наши сердца, и суть этого смирения – обрезать наши сердца от всякой необузданности, гневливости, несдержанности, испытать нас на верность заповедям Всевышнего. И самое важное – научить нас жить рема, живым словом Всевышнего, которое он проговаривает в наши сердца, когда мы попадаем в трудную ситуацию в своей жизни, потому что именно это слово запечатлевается в душе каждого из нас, и именно это слово обновляет наши души и наше сердце в подобие образа Сына Всевышнего. Через это как раз к нам приходит и сила. Когда, пройдя через испытания и устояв в верности этому рема, мы получаем силу. В притчах Соломона об этом рема написано так. 29 глава притч, 18 стих. «Без откровения, хазон, свыше народ не обуздан, а соблюдающий Тору блажен. как я уже говорил, хазон – видение, откровение. Вот мы видим про отца Авраама, так и было сказано. Было давар привечного к Аврааму в видении. Вот это именно откровение Слова Всевышнего, суть рема, является истинной пищей для нашей души. Словом, которое обновляет мысли нашей души и преобразует нас в подобие Сына Всевышнего. И мы видим, что это рема Всевышний проговаривает человеку именно тогда, когда он взывает к нему, когда он проходит через какие-то искушения, испытания, или же когда человек, оставаясь верным Всевышнему, ждет от него поддержки, и Всевышний, вот как в случае с Авраамом, проговаривает ему слово, чтобы он не боялся, что есть награда весьма великая для него на всем этом пути, на который он встал. И вот, раскрывая образы Торы, когда мы смотрим на нашего господина Иешуа Амашеха, в тот момент, когда после того, как сошел на него Дух Святый, он был отведен для испытания в пустыню, мы видим, что первое испытание для него было именно связано вот с этим рема. И вот что обращает на себя внимание. Это как раз связано с нашей книгой Бамидбар. В Евангелии от Луки, 4 главе, 1 стих и дальше написано: Иешуа, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Обратите внимание, после того, как он исполнился Духа Святого, этот Дух ведет его в пустыню. Интересно, да? А в Евангелии от Матфея, 4 глава, там написано: «Был возведен Духом в пустыню», 1 стих, «для искушения от дьявола». Мы только что читали Второзаконие, 8 главу, и мы видели, что весь путь через пустыню связан с тем, чтобы смирить нас, чтобы испытать нас и чтобы научить нас жить рема. Так вот, мы видим, что после того, как Дух Святый сошел на Иешуа, он отведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. И что мы видим? Мы видим, что книга Бамидбар начинается как раз с того места, когда спустя месяц после возвращения славы Всевышнего в стан сынов Израиля, Всевышний начинает готовить свой народ к переходу через пустыню. А как мы знаем, все переходы через пустыню народ вел ночью столб огненный, а днем столб облачный. И это практически один к одному то, что мы читаем про Иешуа, как написано: после исполнения его Духом Святым, Дух ведет его в пустыню. Для чего? Для искушения от дьявола. А мы знаем, что путь в обетованную землю ведет именно через эту пустыню. Другой дороги нет. Вот так вот раскрываются образы Торы в учении Иешуа и апостолов. И мы видим, что когда Иешуа возведен был в пустыню для искушения, мы видим, что первое испытание, через которое проходит сам Иешуа, это как раз и есть проверка его на способность жить Словом Всевышнего, рема Всевышнего, исходящим из уст Всевышнего. Вот здесь как раз мы видим это рема. Матфея 4 глава, 3-4 стих написано: «Приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтоб камни сии сделались хлебами“. Он же сказал ему в ответ: „Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким рема, исходящим из уст Божьих“. Переведено в синодальном как слово. В греческом стоит слово рема. Это как раз то, что мы только что читали в 8 главе книги Дворим. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Таким образом, именно для того, чтобы научить сынов Израиля жить рема Всевышнего, Всевышний ведет свой народ в пустыню, и через это нам становится более понятной духовная суть самого слова Бамидбар. В пустыне говорить слово рема сыну. Теперь нам важно увидеть, какое же отношение ко всей книге Бамидбар, к ее духовной сути, имеет наша недельная глава Бамидбар. Вроде бы здесь мы ничего такого не видим. Здесь, на первый взгляд, как будто ничего не сказано обо всей этой духовной борьбе. Здесь речь идет только об исчислении сынов Израиля и о том порядке, который должен быть в стане при их движении через пустыню. И вот именно здесь мы и начинаем понимать, почему Тора нам говорит не об арифметическом счете, а о том, что нужно сделать сынам Израиля носа – поднимать, нести, содержать, прощать, возвышаться, быть превознесенным, возвышенным или навлекать на себя вину. То есть весь духовный путь сынов Израиля в полноту возраста Машеха. В начале нашей недельной главы есть еще один очень важный текст, который также указывает нам на вот этот путь духовного роста сынов Израиля, который в Торе звучит как «бемиспар шемот». Сейчас мы об этом тоже скажем несколько слов. Давайте все-таки прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы все это увидеть. Первая глава книги «Бамидбар» с 1 по 4 стих. «И сказал Привечный Моше в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, «Наса, все общество сынов Израилевых по родам их». И мы уже понимаем, что здесь ни о каком счете речь не идет, а речь идет о поднятии, содержании, о том, чтобы нести, прощать, возвышать, а еще о навлечении на себя вины. «Наса, все общество сынов Израилевых, по родам их, по семействам их, по числу имен». И вот это «по числу имен» как-то странно звучит, даже непонятно, что имели в виду переводчики, но когда смотрим текст Торы, то тогда все становится на свои места, все становится понятно. Написано «бемиспар шмот». Всех мужского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны в Израиле, по ополчениям их исчислите, их ты и Аарон. Но первое, что мы видим, вот это «наса» начинается с 20-летнего возраста. И это как раз тот возраст, когда человек уже полностью отвечает за все свои поступки перед Всевышним. И вот это выражение «бемиспар шмот», которое переведено как «по числу имен», имеет еще одно значение – само слово «миспар», которое раскрывает нам духовный смысл вот этого исчисления по имени. Слово «миспар» по Стронгу 45.5.7 означает первое его значение – число исчисления, а второе его значение – повествование и рассказ. Таким образом, слово Торы «бемиспар шмот» также можно прочитать как «по повествованию имени» или «по рассказу имени». И что это значит? Где здесь речь идет о духовной борьбе? Вопрос. Дело в том, что в Торе слово «шмот» – «шмот» – это множественное число, «шем» – единственное – обычно переводят как «имя». А на самом деле речь идет не о буквах в паспорте, а о качествах, о характеристике духовной сущности того, кому принадлежит это имя. То есть слово «шмот» раскрывает внутреннее качество того, кому принадлежит это имя, а которое в этом мире раскрывается как слава этого имени. Ну, чтобы понять, о чем речь идет, я приведу пример истории. Это как раз там, где Моше просит Всевышнего показать ему славу Всевышнего. А Всевышний говорит: «Хорошо, я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу перед тобой свое имя». Это 33 глава книги Шмот, 18 стих и дальше. Моше сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Привечный: «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу Шем, имя». Ну, дальше стоит слово «тетраграмматон». «И провозглашу имя Шем тетраграмматона перед тобой, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». Вот здесь мы и видим, что слово «шем» во множественном «шмот» подразумевает внутреннюю сущность носителя этого имени. И дальше, в следующей главе, когда Всевышний проходит перед Моше и раскрывает ему свою внутреннюю сущность, которая является тем содержанием, которое являет славу Всевышнего в этом мире. Об этом написано в 34 главе книги Шмот, 5-7 стих, так. «И спустился Привечный в облаке, и встал там рядом с ним, и возгласил имя Привечного». То есть Моше просит показать славу, а Всевышний говорит: «Хорошо, я тебе покажу и провозглашу тебе свое имя». И мы видим, что имя здесь не четыре буквы, четырехбуквенное имя, а здесь 13 сущностных качеств естества самого Всевышнего. И вот эти сущностные качества естества Всевышнего раскрываются в этом мире как его слава. А вы помните слова Привечного на горе Синай, когда Моше туда поднимался? Для сынов Израилевых это было как огонь поедающий. Так вот, давайте посмотрим на эти 13 сущностных качеств самого Всевышнего, сущность его имени. «И прошел Привечный перед Моше и возгласил: Привечный, Привечный, Могучий, Милостивый, Милосердный, Долготерпеливый, Тот, чьи любовь и справедливость безмерны, Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, Прощающий грех, непокорность, заблуждение и очищающий раскаявшегося и не очищающий не раскаявшегося, припоминающий вину отцов их детям и внукам и третьему и четвертому поколению». И теперь понятно, почему Моше, услышав сущность имени Всевышнего, тут же падает на колени перед отцом и начинает молиться Всевышнему о прощении за весь народ. Поэтому, когда мы читаем в нашей недельной главе об исчислении сынов Израиля Бемиспар Шмот по рассказу имени, то именно здесь Тора нам говорит обо всем нашем пути от лукавого человеческого сердца к сердцу, в котором будет жить всесильный. Бемиспар Шмот. Шмот – это сущность. Мы же начинаем свой путь во Всевышнем с нашим обычным человеческим сердцем. Как Ирмиягу говорит, лукаво сердце. Мы сейчас прочитаем это. Пример истории, который говорит нам об вот этой войне духовной, которая стоит за словами «Бемиспар Шмот», это как раз история борьба Якова с некто, когда он всю ночь с ним боролся, а на утро получает имя Исраэль. А мы знаем, что изначально это имя принадлежит еще до сотворения этого мира, принадлежит Амашеху, сыну Всевышнего. 49 глава пророка Ишаягу об этом нам говорит. Так вот, 32 глава Берешит с 24 стиха мы читаем: «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал: Отпусти меня, ибо взошла заря. А Яков сказал: Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, то есть это некто спрашивает у Якова: Как имя твое? Как вы думаете, о чем некто спрашивает? О буквах в паспорте или о духовной сущности самого Якова? Он сказал: Яков. А слово Яков, корень этого слова Аков, которое имеет несколько значений: неровная или кривая поверхность, лукавый, обманчивый, запятнанный. И он сказал: Яков. И некто сказал: Отныне имя тебе будет не Иаков, а Исраэль, ибо ты боролся с всесильным, и человеком одолевать будешь. Так вот, вот это слово «Аков», которое является корнем имени Яков, это слово характеризует сердце всякого душевного человека. У Ермиягу в 17 главе в 9 стихе написано: «Аков сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Аков – это лукаво, обманчиво, запятнано, кривое. Кто узнает его? А Всевышний вникает в это сердце и в соответствии с этими кривизнами, лукавством, назначает человеку тот путь, который он должен проходить, но это только в случае с тем человеком, который посвящает свою душу на служение Всевышнему. И именно с этого места и наш путь начинается через пустыню, чтобы стать Израилем. То есть дать место в себе Амашеху, имя которому есть Израиль. А само слово Израиль, его духовный смысл, как правящий Сара, сила Всевышнего. Так вот, когда мы смотрим на нашу недельную главу Бемидбар, то уже в первых стихах нашей недельной главы мы видим, что речь идет не просто об арифметическом счете сынов Израиля, но об их духовной борьбе на их пути в полноту возраста Амашеха. А вот дальше наша недельная глава очень подробно объясняет обязанности каждого сына Израиля, его место в общем строю при их движении через пустыню, о знаменах, под которыми должны стоять каждое колено, о коленах, которые должны быть объединены в 4 стана, по 3 колена в каждом стане, о старших коленах в этих станах. И все это вокруг скинии, с востока, с юга, с запада, с севера, об обязанностях левитов, о том, где они должны стоять, и о том порядке, какой должен быть при движении всего общества Израилева, когда они отправляются в путь. И когда смотришь на все это идеальное устройство, этот идеальный порядок, можно сказать, что именно здесь Всевышний показывает нам конечную цель того устройства в обществе израильском, куда должны прийти сыны Израиля на своем пути через пустыню в обетованную землю. Почему я так говорю? Потому что это духовный принцип, который мы в Торе видим постоянно. Сначала Всевышний показывает тот идеал, куда нужно прийти, а потом начинается сам путь к этому идеалу. Так было с первозданным Адамом, который полностью было дело рук Всевышнего. А потом его падение, а потом его путь в полноту возраста Машеха, когда он уже через премудрость руководил всем в этом мире. Так было и с первыми скрижалями, которые полностью были дело рук Всевышнего, и которые Маше, спускаясь с горы, разбил. А потом Всевышний говорит, вытяжь себе новые скрижали. То есть вторые скрижали – это уже было дело рук Маше. И там снова были записаны те же речения, которые были на первых. И мы видим этот принцип. Он постоянно в Писаниях прослеживается. Есть еще много примеров, я раньше об этом уже говорил. Так вот, мы видим, что и наша недельная глава не исключение. Она говорит нам о том, как должно выглядеть вот это идеальное общество сынов Израиля на их пути в обетованную землю. Но дальше, когда сам этот путь начинается, мы видим, что эта идеальность быстро разбивается и начинаются все эти испытания, о которых мы читали в 8 главе книги Дворим, которые предназначены для формирования вот этого идеального общества Израиля, для духовного роста каждого в этом обществе. И когда мы дальше будем изучать недельные главы книги Бамидбар, мы будем видеть и Киброт Гатава, когда народ начал роптать на Моше и на Ман, который им надоел, начали требовать мяса. И там мы читаем, что в Киброт Гатава как раз и погиб весь прихотливый народ. Потом дальше мы видим ропот Мирьям и Аарона на Моше. Дальше мы видим трагедию с разведчиками, которые были посланы осмотреть обетованную землю и, придя, расслабили сердца сынов Израиля. И опять ропот на Моше, и дальше восстание Кораха, и с ним 250 мужей. В конечном итоге хотели поставить всех других начальников и возвратить все общество в Египет. И это все те испытания, через которые народ должен пройти, о которых мы читаем в 8 главе книги Дворим. Смирить тебя, испытать тебя, узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. И он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои. Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Превечного, живет человек. То есть мы видим, что это идеальная картина, которая нам показана об устройстве стана сынов Израиля в пустыне. В тот момент, когда они начинают двигаться, она тут же разрушается. Но это не значит, что так не должно быть. Это как раз и следует так понимать, что Всевышний показал конечную цель, куда мы должны прийти. И для того, чтобы мы могли туда прийти, вот каждый из нас, каждый из членов общества Израилева должен пройти вот эти испытания, чтобы каждому из них увидеть свое сердце, научиться хранить заповеди Всевышнего, обрезать свое сердце от всякой необузданности, от гневливости, и научиться жить всяким рема, исходящим из уст Превечного, доверяя ему. Когда все это вместе складываешь, начинаешь понимать, что для человека, который стал на путь выхода из Египта, на путь в обетованную землю, на путь в полноту возраста Машеха, нет ничего лучше, чем держаться за свою общину, занимать то место, которое тебе указал Всевышний в этой общине, не восставать на тех, которых Всевышний поставил руководить этой общиной. Если ты уже прошел определенный путь и определенную получил духовную зрелость, познал премудрость Всевышнего, то ты уже не будешь тратить силы на бунты и ропот, а в смирении будешь продолжать вникать Тору в себя, чтобы спасать тех, кто рядом с тобой, любовью служа ослабевшим, ободряя их словом Всевышнего и своим примером. В комментариях на эту недельную главу у мудрецов Торы есть один рассказ у Ребе Мендел Футефарса, который в свое время за связанную с еврейством деятельность был отправлен в трудовой лагерь в Сибирь. Там он был более 5 лет, ужасные страдания, находился постоянно на грани смерти. Однако позже сказал, что это были лучшие годы в его жизни. И вот там он услышал рассказ одного казака, который рассказывал, как они выбирали себе коней. Я прочитаю выдержку с сайта Mashiach.ru из этого рассказа, потому что этот рассказ очень хорошо раскрывает ту главную цель пути сынов Израиля через пустыню в приобретении того сердца, которое будет являть славу Всевышнего. Значит, о том, как казаки выбирали себе коней. Казаки в этом хорошо понимали. Была среди них специальная группа, которая верхом разъезжала по горам и степям в поисках стада диких лошадей. Это очень важно было, лошадей найти. Казак без лошади, он все равно как без ног, как калека, понимаешь? Если была им удача и нашли они большое стадо, тысячу, две лошадей, то их гнали к большой ближайшей реке. Порой несколько дней гнали, а когда до речки доезжали, начинали кричать, стрелять в воздух из ружей и загоняли стадо в воду, в самое глубокое место. Ты ведь знаешь, лошади плавать умеют. Так они, вроде преодолевая течение, должны были на другой берег перепрыгнуть. А на другом берегу их уже ждали другие казаки. Все продумано было. И стояли они и смотрели, что лошади делать будут. И всегда лошадей было три вида. Больше было лошадей обычных. Они на другой берег переплывали и убегали себе. Были лошади старые, слабые, которые переплыть реку не могли и тонули. А у слишком молодых лошадей не было сил, чтобы переплыть эту реку до конца. Поэтому они и барахтались посередине. Но иногда, не всегда, иногда только, попадались другие лошади. Их всего было одна-две. Представьте, на тысячу, на две тысячи, одна-две. И сумасшедшие они были в своем роде. Они на другой берег переплывали, а вместо того, чтобы бежать, поворачивались, смотрели на реку, проверяли, есть ли лошади, которым помочь нужно, и прыгали назад. Этот казак, когда рассказывал, на его глазах появились слезы, и он продолжает. Они подплывали к жеребцам, хватали их зубами за гривы и тянули к берегу. Просто не могли они видеть, как их собратья погибают. Вот этих-то лошадей казаки помечали краской и днями гонялись за ними, пока не ловили. Затем долгие месяцы уходили на то, чтобы приручить их. Но главным в них было сердце. Казацкое это было сердце. Так рассказывал этот казак Ребе Мендл Футефарс. Ну, здесь я остановлюсь, там есть продолжение. Но вот когда я услышал эту историю, то стал лучше понимать заповедь о любви, которую Иешуа дал своим ученикам, говоря, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Так написано в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 12-13 стих. Иешуа говорит, «Сия есть заповедь моя». Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот так раскрылась в этот раз эта недельная глава Бамидбар моему духовному взору, благодарение Всевышнему, через то слово, которое я услышал в своем духе. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного.